Добрый день, церковь, рад видеть вас в субботний день. И сегодня хотел бы с нами, чтобы с вами поразмышлять над библейским текстом. Сегодня я пришел с проповедью, которая называется «Выход есть». Как раз в контексте пения мы привыкаем, и слава Богу, когда идем за Богом, но иногда бывают ситуации, когда мы где-то, может быть, застреваем или мы не знаем, куда дальше идти, и кажется, как будто мы в тупике. Вот немножечко о таких ситуациях будет сегодняшняя проповедь. И так как мы вначале молились вместе с пастором, я хотел бы уже начать ее. И начать хотел бы с одного американского психолога. Его звали Эдвард Ли Торндайк. Он жил в 19-м, начале 20 века. К сожалению, вторая половина его жизни пришлась на войны мировые. Он был американский психолог и педагог, но он изучал кошек. По крайней мере, есть у него один эксперимент с кошками, который стал известен. Этот эксперимент заключался в том, что он помещал кошечек в клетки, и им давалось задание. Дело в том, что клетки были непростые, и там был определенный механизм. И кошка, находясь в ней впервые, должна была понять, как же выйти из клетки. Есть, это вот простой вариант там представлен, где такая педаль просто. Нажимаешь, дверь открывается, и ты выходишь. Но также уточню, что были более сложные варианты. И там нужно было, допустим, щеколдочку пододвинуть, и только потом нажимаешь, тянешь за помпончик, открывается дверца. Если ты сначала потянул за помпончик, дверца не откроется. Надо щеколду потом открыть. И, конечно, удивительно, что животное в принципе справилось с такой задачей, потому что в начале эксперимента кошка, оказываясь в такой клетке, она просто мяукала, вылизывалась, там кусала прутьями эту клетку и не знала, что ей делать. Потом, до тех пор, когда случайно она вдруг не задевала вот ту самую педаль или помпончик, еще что-то, и клетка открывалась. Это было для нее чудо, она выходила. Потом эту же кошку брали снова, помещали в эту клетку, и она тоже не до конца понимала, что ей надо делать, но она уже мяукала, чесала, как это, расчесывалась, уже где-то рядом вот с этими механизмами, рядом с тем, что надо было подвинуть, тронуть. То есть она примерно запомнила, что вот где-то здесь она это делала, и что-то произошло. И она понимала, что потом, ага, вот она вот это задела, и там на третий, другие разы кошку туда помещаешь, она сразу по этой бьет, на кнопку нажимает, выходит, все. И это очень интересный эксперимент, который показал, как она может все запоминать. Я вам хотел бы загадать такую загадку. Как вы думаете, я буду размышлять над библейским моментом, где люди оказались в подобном положении, то есть они были в замкнутом пространстве. И вот небольшая подсказка. Где в Библии есть история, когда молодые люди и старик оказались в замкнутом пространстве, что они не могли выйти? Ковчег, хороший пример, да. Я имел в виду конкретно одну историю, но я понимаю, что вы можете еще много угадать. Да, ковчег, отличный пример. Да, еще есть ли? Нет, нет. Жалко, нет брата Александра, да? Алексей. Алексея, да, который любит загадки. Думаю, была бы у него мысль, догадка.
Тогда наводящие какие-то вопросы.
А, наводящие?
Или Новый Завет?
Ветхий Завет, да. Можно, конечно, посмотреть, что у меня книга открыта где-то в начале Библии. Но не буду вас долго томить. История о посвящении священников. Да? Такая, оказывается, удивительная картина. Казалось бы, что там у них такого замкнутого? Но если мы вспоминаем, это записано в Левит 8 глава с 30 по 35 тексты. 8 глава Левит с 30 по 35 тексты. «И сказал Моисей, елея помазания и крови, которая на жертвеннике, взял Моисей елея помазания и крови, которая на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. «И так осветил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И сказал Моисей Аарону и сынам его, сварите мясо у входа скинии собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано, Аарон и сыны его должны есть его. А остатки мяса и хлеба сожгите на огне. Семь дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего, ибо семь дней должно совершиться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. У входа скинии собрания будьте день и ночь в продлении семи дней и будьте на страже Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога». Еще интересный момент, об этом записан в книге «Исход». Я тоже прочитаю небольшой момент, чтобы понимать, что происходило эти семь дней. По крайней мере, один есть такой текст, емко. Это «Исход», 29 глава, 36 текст. «И тельца за грех приноси каждый день». Это о том же событии. «И тельца за грех приноси каждый день для очищения, и жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его, и помажь его для освящения его». Вот. Получается, однажды, для контекста вспомним, когда израильский народ находился в пустыне, и после того, как они сделали тельца и раскаялись в этом, Бог повелел создать скинию, то есть его храм. И он объявил работы, объявил сбор средств, люди несли там драгоценные металлы, кто что мог. И, наконец-то, все работали, все создавали, все вышивали, все, что там из этого состоит. И вроде бы все готово, есть священники, есть кто чем занимается. И вдруг Моисей приходит и говорит, «Мне Бог сказал Аарону и священникам, что ваше посвящение будет таким. Вы будете семь дней, не выходя из святилища, здесь быть, приносить жертвы, и если вы уйдете, то, как мы читаем в Левит, 8 глава, если вы так не поступите, то вы умрете». Это такой очень серьезный и неожиданный момент. Можем представить, если сейчас, допустим, могу так немножечко пошутить, может быть, злободневно. Можем представить, если сегодня мы организуемся и скажем, дорогая церковь, у нас начинается молитвенная неделя, поэтому мы отсюда никуда не уходим, у нас есть продукты, нам, если что, их привезут, и вот мы будем целую неделю здесь жить, а если нет, то Бог открыл, что мы погибнем. Это так, мне кажется, как минимум, это было бы очень удивительно, и мы, наверное, не поверили, кто так говорит. Но другое дело, Моисей и Аарон. Моисей все-таки был пророком Божьим, поэтому Аарон ему поверил. И вот в такой неожиданной ситуации, казалось бы, уже в конце, когда все готово, оказались священники. У нас в жизни тоже, к сожалению, так бывает. Хочется сразу провести параллель с тем, как это происходит у нас. Я знаю простой пример, ну, это из моей жизни буквально на этой неделе. Подготавливал диплом к предзащите. На этой неделе предзащитил диплом с Божьей помощью. Суть в том, что я вроде бы человек дисциплинированный и регулярно каждый день там ложусь в одно время, встаю, учусь там определенное количество часов в день. Но все равно последние недели подготовки были очень тяжкими. Я чувствовал себя, как будто я буквально прикован к ноутбуку и на какой-то фабрике постоянно печатаю. И я думал про себя, вот что за неожиданность? Я вроде бы всегда старался, всегда вот все было правильно. А в конце все равно какое-то испытание, какое-то вот усилие надо. Я что, что-то не так делал? Ну, это большой вопрос для каждого из нас, кто, может быть, был в подобных ситуациях. Я просто понимаю, что это мой пример, он самый простой. И даже я знаю, что люди с возрастом смотрят на то, как студенты учатся и думают, учеба – это самое счастливое время в твоей жизни, дальше будет больше. Да, я понимаю, что есть в жизни вещи и посложнее, и пострашнее, когда, может быть, кого-то болезнь приковывает к постели, или, может быть, у кого-то родственник, который заболел, и это тоже нас обязывает рядом быть, мы не можем отходить далеко. Даже у молодых семей бывает, что когда там беременность, роды – это тоже такой период, когда надо быть рядом. И в таких ситуациях, ну, По поводу беременности я понимаю, это само собой, но порой мы можем задуматься, а почему так происходит? Почему именно сейчас или именно вот так? И я хотел бы поэтому, чтобы мы вот эту историю со священниками, посвящение разобрали, и она действительно говорит, почему Бог так иногда неожиданно что-то допускает, а главное, зачем. И записана в этих текстах некоторая подсказка. Например, 34 текст 8 главы книги Левит. «Как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас». Первая причина может быть в том, что мы все-таки люди грешные. Беря, к примеру, к сожалению, себя что и дипломной работы, я вспоминал, что были у меня моменты, когда я мог заниматься не учебой в то время, когда мог заняться ей, а просто как-то проводил время свободно, там, отдыхал или еще что-то. То есть мы все-таки люди грешные, не все у нас четко получается. Поэтому иногда наступают такие тяжелые обстоятельства. Второй момент. «У входа в скинии собрания будьте день и ночь продление 7 дней, и будьте на стражу Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога». Другой момент может быть в том, что Бог видит как-то наперед. Тут, конечно, Бог сам создал такую ситуацию, но она была необходима. Если бы он не поставил такое жесткое условие, то что можно было сказать о посвящении священников и к чему бы в итоге пришла бы вся идея со скинией, если бы все к этому как-то так спокойно или просто относились. Поэтому иногда Бог ставит такие условия, или он нас спасает от смерти, или он говорит нам, что это жизненно необходимо. Вот иногда так бывает. Мне нравится то, как в современном переводе 34 текст передается. Там сказано: «Ныне содеянное сам Господь повелел нам сделать, чтобы восстановить ваше единение с Ним». И действительно, иногда, это третья причина, могут такие события только лучше повлиять на нас. Они могут открыть наши отношения с Богом. Я, например, был очень благодарен, что когда работал над дипломом эти несколько недель, я понял, что действительно меня Бог ведет правильной дорогой. И мой график жизни, моя дисциплина, она хорошо справляется с критическими ситуациями, потому что сидеть каждый день 9 часов за ноутбуком, это все-таки сложно. А вот Бог давал мудрости, что надо спортом позаниматься, спать четко и все в этом духе. Поэтому, может быть, мы можем вспомнить, как в таких сложных ситуациях Бог нам что-то как-то лучше себя показывал, или мы понимали его какое-то величие. Я, конечно, понимаю, что сложно было бы поделиться, но, может быть, наверное, мы могли бы каждый сам про себя задуматься, если у нас такая ситуация есть или она была, что нам Бог показал хорошего в этой ситуации? Чему мы, может быть, научились ее преодолев? Или чему можем научиться, когда она сейчас происходит? Это такой хороший вопрос для размышления. Главное, что все под Божьим контролем. Это нужно понимать. Но вернемся к священникам. Зачем же им была нужна эта церемония? С одной стороны, я уже сказал, что это давало какой-то новый уровень ответственности, что не просто так быть священником, и все это служение тоже не просто так. Потому что здесь, во-первых, можно умереть, если что-то происходит не так. А во-вторых, люди должны понимать, что священники – это очень отделенные люди, и они с Богом на таком уровне общаются, что могут снова, опять же, лишиться своей жизни, если что-то будет не так. Стоит сказать о том, что священники, получается, ели все эти 7 дней, они ели от жертвы за грех, но их труд не был легким, потому что они каждый день освежевывали эту же жертву за грех, ну, помимо того, что им надо было приносить жертву всесожжение утром и вечером, помимо того, что им надо было заколоть тельца, чтобы осветить жертвенник, они еще приносили жертву за свой грех. И с нее они питались, с нее они снимали кожу. Это тоже очень трудоемкий процесс. Я как-то общался с одним лесником, он говорит, что освежевать животное на самом деле это сложно. Это не апельсин почистить. Поэтому, с другой стороны, они так набивали, скажем, свою руку, потому что можем вспомнить праздники Пасхи, можем вспомнить все церемонии, когда тысячи, если там не сотни тысяч людей приходят в храм, и священникам нужно постоянно совершать жертву, нужно все это проделывать. Поэтому сами священники могли немножко понять, каково это, как это все происходит. Хотя, я уверен, они были очень знающие и мудрые люди. Получается, есть у этого какие-то плюсы, и хоть это сложно, но это все-таки необходимо. Я бы хотел увидеть еще один момент, почему же так происходило и зачем это было. Он записан в 10 главе книги Левит. Казалось бы, уже когда освящение прошло, мы знаем, что в 10 главе книги Левит записано, я своими словами передам, то, что Надав и Авиуд, это сыновья священника, они вошли в храм с чужим огнем, не с тем огнем, который надо было, потому что написано, что они были пьяны. Вот. А, вернее, так считает традиция, что они были пьяны. Потому что потом в этой главе, как в следующих текстах мы видим, Бог через уже самого Аарона говорит, что священники не должны пить вина, чтобы они не умерли. Получается, буквально после посвящения святилища умирают дети Аарона, потому что они, как мы считаем, как считает христианская традиция, они выпили вина, стали пьяными и принесли другой огонь, что-то напутали, и в итоге Бог их уничтожил. Вот к чему это было, к чему была эта подготовка. Все дело в том, вернусь в описание в книге Левит, все дело в том, что священникам было четко сказано 7 дней есть мясо, есть пшеницу из хлебного дара, можно было. Но вино никогда не было определено для священников. В храме было вино, и оно каждый день возливалось Богу. Оно утром приносилось со всесожжением и вечером, и на праздник первого снопа. Оно возливалось Богу, но священник никогда не должен был к нему прикасаться. И они должны были это понять. Должны были понять, что среди всего этого есть что-то, что Божье, и нам нельзя этого трогать. Еще простой пример был в народе Израиля. Они, когда приносили жертву, или вот даже просто для себя ели там, свою домашнюю скотину, которая вот в хорошем состоянии, здоровая, им было сказано «не ешьте жир». Дело в том, что даже сейчас у жителей Дальнего Востока, в Палестине, у них до сих пор деликатес – это жир. Вот этот курдюк, как это называют, у там, овечий. Это настоящий деликатес там, с приправами смешать, и ты ешь жир, и ой, как вкусно, ты сытый потом весь день. Поэтому, ну, такой он твердый жир, наверное, как, извините за такое сравнение, я просто, да, я не с детства в церкви, поэтому, наверное, как кусочки сала крайне. Вот, поэтому я понимаю, с чем можно сравнить. Получается, что есть и были такие примеры того, что отделено именно для Бога. И так должно быть. И не зря. Потому что в итоге, оказывается, они перепили вина и умерли. То есть у них была какая-то зависимость, или что они неосторожно поступили. Но этот пример еще лучше мы можем рассмотреть через призму Нового Завета. В Новом Завете тоже была история, которая напоминает эту. И я уже подсказываю картинкой. Эта история, как вы думаете, кто там изображен? Видно ли вам? Там собрание людей, и кто-то вот все так усердно готовит. Что, Джек Воробей? Нет, это Марфа и Мария. Давайте откроем Евангелие от Луки, 10 главу. Очень похожая история. Казалось бы, что здесь похожего, но сейчас мы прочитаем, и мы кое-что подметим. 10 глава Евангелия от Луки, вот у меня подсказка есть, 38 и 39 тексты, а также и чуть-чуть дальше, да, там 40, ну, до 42. «В продолжении пути их пришел он, Иисус, в одно селение». Так, тот текст, да? «Пришел в одно селение». Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, где сестра моя, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». И здесь немножко похожая ситуация. В чем же есть это сходство? Дело в том, что когда Марфа и Мария принимают Иисуса, Марфа, она заботится о многом. Она хочет что-то вот сделать, она хочет вот то принести, вот то приготовить. А Мария просто сидит и слушает Иисуса. Марфа хочет чего-то вот большего, чем дает Иисус. Ей хочется еще, знаете, есть такой пример очень, я помню, он меня впечатлил, написан где-то в первом томе послания «Свидетель для церкви» или «В христианском доме», о том, что как важны наши мотивы. Если человек, будучи христианином, даже принимает у себя сирот, дает им кровь, но делает это с гордостью какой-то, то в итоге ему это все не дает никаких заслуг. Казалось бы, во времена Эллен Уайт, она писала об этом, да и сейчас нет приютов, нет такой организации, которая принимает детей-сирот. Поэтому просто необходимо детям где-то жить. И вот находится добрый человек, который принимает у себя сирот. Но если он делает это из гордости или из каких-то своих мотивов, там, может быть, что ему заплатят деньги за то, что он содержит этих сирот, то, конечно, перед небом все это ничто. Также и Марфа, она хотела что-то сделать, но мотивы были не те. И ей, по сути, Иисус не нужен был. Ей нужна была Мария. Ей нужна была вот еще одна рука помощи, еще один повар. Может быть, она не понимала или не осознавала, что она так вот себя выставляет, что в лучшем свете специально, что я что-то делаю, что я вот готовлю. Посмотрите, как у меня все хорошо организовано. И у нас в жизни тоже так бывает, когда, допустим, мы где-то слишком суетимся или стараемся, вылезаем из кожи вон, в то время как от нас этого не требуется. То есть это любой пример можно взять из тех, что я приводил. И то, как я над дипломом работал, можно было бы там просто не спать ночами и вот все выверять настолько, чтобы там все аж сияло, как алмаз. А можно было сказать, что это все-таки хорошая работа, но надо не забывать про отношения с Богом, надо не забывать про здоровье и все в этом духе. Поэтому ситуация со священниками и ситуация с Марфой похожа желанием чего-то большего. Священники хотели вина, хотели каких-то еще вот что-то помимо хлеба и мяса. А Марфа хотела какого-то большего авторитета или уважения. Помимо того, что она ученица Иисуса, она хотела еще, может быть, быть там знаменитым поваром Иисуса. Но Бог что говорит? Мне, кстати, очень нравится в этом моменте вежливость Иисуса. Он не говорит, что «Марфа, ты занимаешься не тем, абсолютно не тем». Он говорит: «Марфа, ты заботишься и суетишься о многом», это вот 41 текст, «а одно только нужно». То есть, по сути, он говорит, что то, чем ты занимаешься, оно не нужно. Но он говорит, что вот ты очень много заботишься, но посмотри на Марию. Она избрала благую часть. И благая также переводится как хорошую, то есть и как будто создается контраст, есть плохое, а есть хорошее. То есть если Мария избрала благое, тогда, получается, Марфа делала что-то нехорошее. Это такие примеры, которые немножко проливают свет на нашу жизнь. Потому что, казалось бы, ну, что плохого в каких-то мелочах в нашей жизни? Священники могли сказать: а что плохого, ну, ладно, жир он вредный. Вот если об Израиле говорить. А что плохого в виноградном соке? Мы знаем, что в Древней Палестине пили чистый виноградный сок, а чуть позже делали из него варенье такое, джем. И потом, когда надо было, этот джем разводили с водой, и у них были безалкогольные напитки, это мы точно понимаем. Так что в этом плохого? Ну, проблема в том, что даже недавно была ситуация, были мы как-то в гостях у одной сестры. Ну, в общем, я расскажу конкретно, просто немножко забавный пример понял на практике. Мы были у Галины Алексеевны, да ведь? Александровна, извините. Да, вот. Вы нас, спасибо, приютили с Таней, мы как студенты, спасибо вам за гостеприимство. Вы нам дали с собой виноград, не виноградный, а вишневый сок. Вот, очень, кстати, вкусный, но мы не успели его выпить, и я заметил, что через пару дней у него там пена образовалась, я такой, понятно. Все. То есть суть в том, что иногда бывало, что вроде чистый виноградный сок, вроде все замечательно, все прекрасно, но 1-2 дня на жаре, у нас просто нет у студентов холодильников, он превращается уже в что-то другое. И сложно уследить, чтобы священники были действительно, извините, трезвыми, если они пьют вино. Поэтому Бог сказал, что вообще не пейте. Потому что, да, в идеале вы можете там следить, у вас можете дать левиту попробовать, там есть градус, нет градуса. Но это наверняка бы люди ушли в такие же дебри, как и фарисеи. У них бы было 92 предписания о том, как пить вино, будучи священником, и они бы вообще забыли, что вино вообще-то это им не положено. И оно возносится Богу при всесожжении. Поэтому Бог иногда нас ограничивает, но это нам даже необходимо. Снова хочу маленькую параллель провести с тем, в чем, может быть, мы как-то ограничены были, или чем Бог может сейчас нас ограничивать. Я понимаю, что с возрастом могут очень многие ограничения проявиться. Может быть, с изменением какого-то статуса, с новой работы, и чувствуешь себя в каких-то других рамках, которые тебя постоянно сдерживают или ты не можешь сделать что-то сверх. Поэтому пусть Бог даст нам мудрость и не чувствовать себя в какой-то ловушке, и тем более не переживать или не, скажем, не негодовать на Бога за то, что допускается, допустим, болезнь среди нас или наших близких. Пускай это будет все-таки каким-то важным ограничением для нас, чтобы мы стали лучше. Чтобы через это мы изменились в лучшую сторону. Пускай Бог и забирает от нас комфорт, пускай Бог забирает от нас здоровье, или мы все-таки увядаем, потому что грех действует на наши тела, на этот мир. Но все-таки Бог, как написано хорошо в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, Он 3 раза подряд призывает: «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. И мне нравится вот эта картинка креста Иисуса, потому что она подчеркивает еще 2 важные мысли. Видите, здесь Иисус приглашает перейти через пропасть по земле, которая принимает форму креста. Речь о том, что мы же слышали, как Иисус призывал своих учеников: «Возьмите кресты и следуйте за мной». Но ученики не ходили с деревянными крестами за спиной. Это можно применить всегда образно. Не стоит, если у нас тяжелые случаи, сразу из этих примеров думать, что мы осуетились или что нам нужно взять какой-то пост как священникам. Нужно всегда понимать, что Бог хочет от нас. Это как в эксперименте с той самой кошечкой, которая в клетке. Главное здесь была не еда, которую она получала, а еда лишь закрепляла вот эти знания. Потому что когда кошечка поест после того, как выйдет из клетки, она лучше запоминает, что это все-таки важно, важное знание. Поэтому главное не то, что мы получаем, главное не то, что наша жизнь в итоге становится комфортной или, не, или мы выходим из какой-то сложной ситуации. Главное – это вот отношение с Богом, которое мы приобретаем на всем этом. Пусть это будет немножко более символичным для вас. Если мы, кто-то находится в тяжелой жизненной ситуации, я уверен, что Бог должен подсказать или покажет, как это применить к себе, как найти какой-то выход. Не обязательно через пост или через то, что сидим и ничего не делаем, не суетимся. Может быть, есть какой-то выход. Я это к чему говорю, потому что вспоминаю себя, когда я готовился к предзащите диплома, и вот если бы мне кто-то сказал бы: ты заботишься и суетишься о многом, то мне бы это не помогло, потому что там действительно надо было быстро работать и интенсивно. Просто мне нужно в этом было какое-то, не знаю, успокоение, что я потом отдохну. Вот. Поэтому пусть Бог нас благословит. А вторая мысль – то, что порой вот эти стесненные обстоятельства, мы очень много можем узнать об этом из трудов Эллен Уайт. Она очень многое пережила и хорошо описывала, что жизненные трудности нам даются чтобы подготовить нас к вечности. И вот эти кресты, которые Бог на нас возлагает, вот эти пути, которые Он нам дает, которые нам не нравятся, которые кажутся, а где же моя полянка, где я мог кругами гулять, почему я здесь не могу налево повернуть или направо. Тем не менее, это дорога в вечность, и она необходима, чтобы только за счет этого порой перейти через пропасть собственной греховной природы, перейти через все какие-то искушения и в итоге оказаться со Христом. Поэтому это все-таки необходимо, как бы тяжело это ни было. В заключение хотел бы прочитать очень актуальный стих, стихотворение Татьяны Хлопковой, без названия. «Среди людей мы ищем образец, и для успеха, и для подражания, среди разбитых и чужих сердец, где ненасытные живут желания. И снова шанс, и снова пустота. Мечты с гордыней составляют тождество. Здесь неудача вечна, сирота, а у победы родственников множество. Весь этот мир желаниями объят. Здесь друг за другом наблюдают пристально. Мир не изменишь, не начав себя. Себя изменишь лишь познанием истины. У неуспеха есть своя цена. Мы ищем выход, а находим сложности. Но Бог один, и Библия одна, и всем даются равные возможности. Бывает, жизни не хватает всей, чтобы обрести иное понимание, и воздаяние ищут у людей, но всем от Бога будет воздаяние». Пускай Господь благословит нас иметь внимание именно на Боге, и пусть никакие трудности не закрывают и не мешают нам понять Бога. Аминь. Можем помолиться вместе. Дорогой Господь, спасибо Тебе за то, что мы можем с помощью Слова Твоего и примеров из Ветхого и Нового Завета понимать, что в нашей жизни порой над нами могут брать власть наши аппетиты, или они буквальны, или они духовные, мы можем хотеть чего-то большего. Благослови нас всегда избирать Твой путь, благослови нас искать выход согласно Твоей воле, чтобы мы имели надежду и возможность жить с Тобой вечно. Благослови нас Духом Твоим Святым не унывать и поддержи нас в наших сложностях. Поддержи, если кто находится сейчас в сложном положении по здоровью, у кого родственники болеют, что им нужна постоянная забота. Даруй, Боже, перенести, как Ты и обещал, что дашь всегда перенести трудности. Все доверяем в Твои любящие руки и благодарим, что это то, что нам необходимо, и что все это согласно Твоей великой и благой воле. Во имя и во славу Иисуса Христа. Аминь.